«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Вот мы снова с вами. Здесь не только Баранец, но...
Ну и полковник Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Страна! Слушай! И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber, это когда буковками. 8-800-8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. WhatsApp и Viber. СМСки на исторический номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Поехали.
Дорогие друзья, кто внимательно слушает наши передачи, тот должен был запомнить, что на прошлой неделе один из наших радиослушателей задал весьма любопытный вопрос. Он спросил у меня и у Тимошенко про ленд-лиз. На каких условиях и рассчитались ли мы с американцами? Ну что, я попытаюсь коротенько в общих чертах, потому что очень много информации в Яндексе, это не составляет труда для вас пощелкать клавишами, вы много любопытного узнаете. Я только отвечу на этот вопрос в общих чертах. Значит, что поставляли американцы, да? Это и оружие, военную технику, стратегическое сырье, да, там в виде руд различных, амуницию, продовольствие. Любопытно, что мы брали на себя обязательство делиться с американцами стратегической военной информацией. Они тоже обещали это делать, но делали не всегда. Ну, а теперь давайте посмотрим, на каких условиях. Я отвечаю на прямой вопрос. Условия по ленд-лизу Советский Союз брал, вернее, обязательства по ленд-лизу американцы продиктовали, они выглядели следующим образом. Уничтоженная американская техника на поле боя, ну, естественно, находящаяся в рядах Красной Армии, она, в общем-то, не засчитывалась в кредит, но, тем не менее, американцы по каждому такому случаю требовали целый ворох бумаг, причем с обязательной подписью представителя Соединенных Штатов Америки. Это было самым трудным. Ну, на фронт же не потащишь какого-нибудь майора. Ну, они иногда верили на слово, но, тем не менее, документы были. Целый ворох бумаг, мешки бумаг отправляли. Внимание! Вот уцелевшая во время боевых действий американская техника, она должна была быть освидетельствована. И если она была пригодна для гражданского использования, так в протоколе записано, то она, в общем-то, засчитывалась по остаточной стоимости и отправлялась в Соединенные Штаты Америки, опять-таки, по отчету.
Они, как правило, привозили с собой резак или прессы. Плющили.
Да. Есть еще один экзотичный факт. Когда мы на Дальнем Востоке отгружали им еще эти студебекеры, меж которых еще, то, говорят, они уходили недалеко куда-то, там в океан выплывали, да. Открывали кинстоны, все это оттопили. Но отвечаю теперь на центральный вопрос.
В принципе, почти все студебекеры мы заныкали.
Да,
равно как разобрали два завода, которые их в Иране собирали, утащили в Союз, и я помню, еще эти самые студеры гуляли советской сборки.
Ну и, в общем-то, дорогие друзья, мы много лет, 30-40 лет после окончания войны, мы были должны, да. Вот, внимание, цифра такая есть, она зафиксирована. В 72-м году мы были должны Соединенным Штатам $720 миллионов. Внимание.
Договорились так.
Да, договорились. Ну, а потом нам же бяку подсунули, там, Джексона Веника. Поправка,
мы сказали, все,
да.
Правда, надо иметь в виду, что 720 миллионов, да, но только доллар стоил уже 20 центов от того, что был в 41-м.
Ну и вот, по-моему, в 2006 году, в конце концов, ударили по рукам, и этот вопрос закрыли. Внимание, меня интересовала цифра.
То есть мы на сегодняшний день, вообще говоря, заплатили...
То, что мы говорили.
Если мне не изменяет память, по-моему, 6,5% от общей стоимости.
Да, но никак не
сегодня. А реально на сегодняшний день вообще выплата составила 0,5%, даже меньше.
Ну, а у нас же были советские счета, были американские. Вот они в 2008 году, это сколько, Миш, 11 лет назад,
да.
Они там по Малинину-Буринину насчитали нам, и они гордятся, говорят, что вы оцените нашу помощь. А что по ценам 2008 года, Миш, 140 миллиардов долларов они насчитали. Ну, это так, это больше для того, что это была политическая цифра.
Конечно, конечно. Дорогие друзья, Зеленович, ты ведь вообще сразу сказал, что, ребята, какие такие выплаты? Все оплачено кровью наших солдат.
Да, и знаменитая его фраза, что я дивизии не могу покупать, да, тоже мне да. понравилась фраза. Ну все, дорогие друзья, без многословия, вот так вот мы ответили. Баранец Тимошенко.
А вообще, конечно, надо сказать, что и вот знаменитые отсылки к словам Георгия Константиновича Жукова, что не больше 4% составила она. Она, конечно, может и так, только каждый второй вылет боевой наших самолетов. Это было на американском бензине.
Да, надо сказать. Ну, мы тоже делились.
Каждый второй снаряд на их взрывчатке да. и порохе. Ну,
ну они...
Я уж не говорю о жратве, простите, потому что в 43-м году все, еда кончилась совсем.
Да, я еще помню, в детстве у бабушки моей была банка с этой ленд-лизовской тушенкой, из-под ленд-лизовской.
А поставлено было тушенки и прочей еды столько, что 10-миллионную армию можно было 3 года кормить.
Тут надо, ну и, конечно, как мы не можем с тобой не вспомнить, что американцы в стволы танковых пушек да. заворачивали бутылки с виски. Такое тоже случалось. Мы это не отрицаем, как не отрицаем, что американцы нам помогали. Вот вопрос дискуссионный, в каких объемах. Ну, давайте прямо говорить, 12 тысяч танков все-таки было, да, поставлено. Вот да. Если говорить, все-таки мы не можем это не признать, что это... Серьезно, если пересчитать на дивизии, то что там, Миша, это серьезная цифра получается, так? Правильно? И самолетов аж 22 тысячи.
Да.
Это очень
Ну,
это
каждый очень восьмой самолет да. получался американский.
Да, вот 40
каждый
тонн.
Каждый девятый танк.
Ну. Да, мы 40 тонн золотишко отправили в 43-м году, по-моему, Миша.
Когда крейсер утопили немцы.
Да, там 5 тонн.
Да.
Эдинбург, да, 5 тонн. Да, 5 тонн. А так вот эти 40 тонн доплыло, 42-й, 43-й год. Дорогие друзья, нам интересно с вами побеседовать. Василий у нас в эфире, Ставрополь. Здравствуйте.
Добрый день. У меня такой вопрос, товарищи полковники. Мы знаем, кто такой Порошенко и сколько горя он сделал народу Украины, Донецку, Луганску. Вот меня такой вопрос интересует. Почему этот человек, который принес столько горя для народа, почему его бизнес в нашей стране процветает, в частности, в городе Липецк?
Внимание, 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 внимание. Вот давайте мы не дешевка украинская, да? Мы тут ложь не распространяем. Как бы мы ненавидели Порошенко, Липецкая фабрика была закрыта в 2014 году. Дорогие друзья, а это вот сейчас просто у нас есть такая либеральная пропаганда, чтобы лишний раз шпигнуть нас. Вот если бы задали мне вопрос, почему нашим дизельным топливом украинские танки заправляются и стреляют по дончанам, вот тут я вам скажу, не знаю. Для меня это тоже загадка, дорогой мой человек. Пожалуйста.
А оно для гражданской техники поставляется. А солярка чего? Ее что в танк, что в грузовик?
И там же говорят, что все это же через Беларусь еще заплетается.
Миша. Да, конечно. Это Беларусь продают
опять, за переработку. Опять, да. Александр Казань, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Я бесконечно рад, что дозвонился вам. Не первый год хочу задать полковнику Баронцу вопрос. У меня вопрос связан с событием, которое почему-то остается в тени. Про 91-й год ГКЧП. Много фильмов. Про 93-й тоже тема такая раскрыта. А я имею в виду Всесоюзное офицерское собрание, которое состоялось сразу.
Я был его участником. Задавайте вопрос.
Да, да, я поэтому вам вот хочу вопрос задать. У меня вопрос такой, ну, с некоторым вступлением. Значит, на нем выступил один офицер, по-моему, майор. И примерно сказал так. За предательство Шапошникова в отставку. Шапошников фыркнул, убежал. Но нашелся, по-моему, генерал-лейтенант, который отдернул этого майора, позвал за Евгением Ивановичем. Я сначала воспрял духом, но думаю, за майором этим поднимутся, вызовут взвод комендантский Ельцина, арестуют. военные возьмут власть, какой-то переходный период. И вот скажите, пожалуйста, не лукавя, если бы генералитет в то время не был продажным, такой сценарий мог состояться? Могло такое... Было рассчитано на успех.
Я вот категорически не согласен вам, что вы все дерьмо сразу в межгенеритет. Часть, дорогой мой человек. Давайте не будем такими, знаете, провинциальными бабушками пьяными на базаре. Часть генералитета действительно перебежала к Ельцину. Это правда. И Ельцин с ними заигрывал. Еще кем был Павел Грачев, он ему обещал уже должность министра обороны. Павел сказал, рановато. А вот Евгений Иванович Шапошников согласился, дорогой мой человек. Да, надо сказать, что где-то десяток генералов действительно перешли на сторону Ельцина и, в общем-то, оставили верность маршалу Советского Союза Язову. Это правда, это история, мы этого не скрываем с Михаилом.
Да, да.
10 секунд, дорогие друзья. Осталось.
Уважаемый Максим 456, фольговые танки у них тогдашние были. Не знаете, не пишите.
Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв.
Деньги – лучший подарок, а личные деньги – лучшая программа. Что происходит в экономике и как это влияет на ваш карман? Разбираем с экспертами по будням с часу дня по Москве в программе «Личные деньги».
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что мы здесь вдвоем. И полковник Баранец, и полковник Тимошенко. А у нас Юрий из Нижнего Новгорода. Пожалуйста. Юрий, Нижний Новгород, 2. Любашенька, держи до потери. Юрий, не подводите нас. В чем? Почему вы не откликаетесь, Юрий? Алло.
Алло, слушай, я... Алло.
Да ну, слушайте. На какие ваши вопросы мы должны отвечать, раз вы нас слушаете? Ну, что вас интересует?
Первый давайте. Вопрос у меня такой план. Смотрите.
Радио выключите. Минимальное... Выключите радио, еще раз говорю. Выключите радио.
Год назад поднимался вопрос, примерно так, что, может, полтора года, о том, что будет восстанавливаться опять и выпускаться самолет Б-12, противолодочная авиация.
Да, поднимался, мы говорили об этом.
Их
да.
не осталось практически.
Вот хотелось бы узнать, что продолжение этого вопроса какое-то есть или так все
на сезон? Пока нет.
Информации уже давно не наблюдаем на горизонте. Давно.
Понял вас. Да. И еще хочу сделать небольшую ремарку такую. Вот где-то 3-4 выпуска ваших тому назад вам звонил мужчина и спрашивал про то, как танки преодолевали на Курской дуге рвы. Значит, по этому поводу вы ему, конечно, не ответили. Я хочу сказать, что 1.5-2 года тому назад был документальный фильм, на котором выступал, мне давал интервью немецкий танкист того времени. И он говорит, мы приходили в ужас, когда русские танки падали в эти рвы, и по этим танкам другие танки...
Выезжали, да, выбирались наверх.
Ну, вот так вот такая. А вы просто сказали, что там были вы это самое, специально делались проходы.
И вообще делали, вот так... делались проходы.
Дорогой мой, делались и проходы. Не надо быть вот максималистом. Но что, мы идиоты все, что вот эти в танки послали там полк, да, половину, значит, в ров бросайтесь, а по половине проходим.
Ну, я просто о том, что такой...
Вот если вы сказали, что такие случаи были, мы не отрицаем. Вот таким образом, да.
Большое спасибо.
И вам большое спасибо.
Здравствуйте, Андрей Красноярска.
Добрый день, товарищи полковники. У меня два вопроса. Здесь недавно опубликовали в наших средствах массовой информации информацию о бюджете американском военном. Он составляет, если я не ошибаюсь, 700 миллиардов долларов.
Больше даже чуть-чуть. Да.
И как нам с таким бюджетом бороться?
А зачем нам с бюджетом бороться?
У нас бюджет, у нас есть, у нас есть кому бороться с нашим бюджетом. Народ ворует, как в последний день Помпеи.
А просто мы вот за бюджет, который в 10-11 раз меньше, умеем делать оружие, которое, в общем-то, не очень-то уступает американским образцам.
Второй вопрос.
Внимание, внимание, дорогой мой человек, я в прошлый раз приводил, пусть вас не пугает такой объем американского бюджета. Вот классический пример. Наш истребитель на международном рынке 30-35 миллионов стоит, да? У них 100-120. Вам это что-нибудь говорит или нет? Вот, вот так вот примерно. А?
Вы видите, считать, да? Я умею.
А? Ну, вы вот, вот в 3-4 раза получается, что это... они дороже. Вот потому и бюджет тоже. Давайте второй вопрос, пожалуйста.
А второй вопрос такой. Значит, 200, по-моему, миллиардов с этого бюджета, с американского, идут на морской флот. А конкретно на противостояние Китаю в Южно-Китайском море. То есть, получается, Китай для американцев сейчас враг номер один. А можем ли мы стать с Китаем друзьями номер один, так сказать, в такой ситуации?
Временно можем, да. Но нельзя зарекаться, что мы на всю жизнь будем с ними.
Ну, они же считают, партнером, что Байкал, да, это вообще их озеро.
Да, уже там шланг, по-моему, даже заносят туда.
Ну, там притормозили работу наши, запретили.
Дорогой мой человек, вот стратегически, да, вот так бывает, что мы сейчас вроде бы как в одном окопе с Китаем, ну, антиамериканском. Но это же не значит, что это будет вечно, да? Что, допустим, китайцев американцы не переманят. Мы за этим бдительно следим. Но могут переманить, да. Продолжаем военное ревю. Санкт-Петербург у нас, Александр. Здравствуйте, Александр.
Здравия желаю, Виктор Николаевич.
Здравия
вчера
желаю.
Хотели посмотреть ваше, послушать ваше мнение про фильм «Крым». Так и не выступили. Так не можете вы сейчас озвучить?
Меня вырезали оттуда, дорогой мой человек. Меня просто вырезали.
Что-то нам показалось, он какой-то наивный немножко. Ведь самое трудное, это было принять решение. А об этих людях даже и намеком не было.
Да, безусловно. Но вы меня просто провоцируете, что ответ на ваш вопрос я даю в моей книге, которая только что вышла, «Спецоперация Крым-2014».
Да нет в Питере вашей такой книги.
Приедет вот, она скоро. Я вам ее лично подарю при встрече, уважаемые.
Да, я жду вас. Хорошо. Вы обещали приехать.
Хорошо. Хорошо. Там как раз и почитаете, как принималось решение, что было в Кремле. Николай у нас в эфире. Московская область. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. Тема такая. Я проходил срочную службу в Монгольской Народной Республике с 70 по 72 год. О. Нас так говорили, что мы не от хорошей жизни там находимся, то все. Ну, конечно, сложно было, ясное дело. Вот там стояло много войск, много мы строили. Сейчас скажите, какие отношения с Монголией?
Отношения хорошие, наших там нет.
Наших там нет, да.
Нету. А там неофициально стояли, нам говорили, вы... Ни к чему не относитесь.
Да.
Это были неофициально. Значит, нету. Все да. Там закрыли, да?
Да, но дружим. Ну, дружим, да.
Ну, дружим. Ну, да. Я понимаю. Спасибо.
Олег, Москва.
Здравствуйте, Олег из Москвы.
Алло.
Здравствуйте, Олег.
Добрый день, товарищ полковник. Вы знаете, когда была посадка русцев на Красной площади, да? Угу. Когда министра обороны Соколова убрали, 200 генералов, а коридор-то давали КГБ.
Так, внимание, Андропов. Только никому такие сказки не рассказывайте.
Чего-чего?
200 генералов, да, сняли. Это в какой деревне бабки говорят об этом, а?
Это?
Как деревня называется, 200 генералов?
Нет. Так и называется, 200 генералов.
Ответьте мне, пожалуйста, откуда вы взяли, что 200 генералов? Я по-русски вам спрашиваю.
Андропов предатель был. Это был
не
Крот,
понял.
Он сидел и предавал...
Подождите, пожалуйста, давайте поговорим
был,
о двух...
Кто был Крот?
Да там уже куча, уже Андропов. Да, да. А скажите, пожалуйста, это, откуда вы взяли информацию о 200 генералах? Будьте добры. Я замолкаю, а вы говорите. Я отвечаю, скажите мне, пожалуйста, откуда вы взяли информацию о 200 генералах? Откуда?
А почему мы министра обороны Соколова убрали? Вы мне ответьте, почему?
Да я вам отвечу, потому что Горбачев такое решение принял. Кстати, он сам рапорт подал. Я ответил вам на вопрос, отвечайте вы теперь, где вы взяли информацию о 200 генералах? Я вам ответил на вопрос.
Горбачев принял решение. Ты что думаешь, что ты... Как Соловьев, можешь
слушай,
его затоптать таким
это
вопросом?
Опять бешеное пианино, я
бешеное
понял.
Бешеное пианино, да.
Понятно.
Ну, у нас
понятно,
вот сейчас написал
да,
нам
да,
товарищ
да.
один. Как это так? Вы считаете военный бюджет в долларах в валюте врага?
Ага.
Вы предатели. Правильно. А он, значит, купил себе смартфон, который мы сюда завезли за валюту. Mm-hmm. Теперь на нем клацает, и он не предатель. Патриот, блин.
Получил щелчок по носу, уважаемый. Мы продолжаем. Сергей
из Белгородской области.
Да. 200 генералов, да, говорите, да?
Товарищи полковники.
Да, здравия желаю.
Я звоню вам с легендарной Прохоровки. Знаете такую, да?
Да.
Я служил в 87-89 году в ЦГВ «Аламоут». Был командиром зенитно-ракетного комплекса. Но у меня такой вопрос. Вроде и сержантом был, да? Это прямо перед самым выводом, можно сказать, войска оттуда, да? И на вооружении было много чего у меня там. И АКСУ, и пулемет танковый, и гранатомет. На «Стреле-10» я служил. И пистолет был Макарова. Это вот такая была традиция, когда, я не знаю, вроде как не офицер, даже не прапорщик, а сержант, а вот пистолет был у меня. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, дело в том, что, вообще говоря, у нас своеобразное отношение к этому. Мы прекрасно знаем, что вообще в боевой обстановке-то все офицеры ходят с автоматами. Это раз. Насчет пистолета у сержанта.
Да.
Тут вот какая штуковина. Вы же на зенитно-ракетном комплексе воевали.
Да, командиром был.
Ну вот. То есть вам получается положен по штату либо бегать с автоматом, а вроде вы уже командир, да? Mm-hmm. Значит, и вообще у вас оружие это другое, у вас зенитно-ракетный комплекс.
Ну, по должности получается, да?
Да, да. Получается по должности, потому что у вас зенитно-ракетный комплекс. Куда тебе еще и автомат, и зенитно-ракетный комплекс? Ну, елки-палки.
У меня военный билет, там оружием исписан.
Конечно. Кстати, вот...
Да. А в России, в Советском Союзе тоже такая практиковалась?
Да, конечно, конечно, конечно. Вот Баранов Игорь нас спрашивает про винтовку «Сталинский аргумент». Якобы она била на 4 километра, и пуля от нее аж испарялась. Нету, не было такой винтовки. Не было. Товарищ Резун эту винтовку придумал, видимо, подначитавшись, что в 43-м году предполагали использовать в качестве снайперских винтовок противотанковые ружья Симонова. Ставили на них оптический прицел. Но отдача настолько мощная, что все настройки прицела сразу слетали.
Перерыв, дорогие друзья. Коротенький перерыв.
Содомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте. Не забывайте, что здесь не только Баранец, но и Михаил Тимошенко. У нас Алексей из Ростова-на-Дону. Пожалуйста, Алексей.
Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, сахаровский план ведения Третьей мировой войны с помощью затопленных термоядерных зарядов – это реально полезная и работоспособная вещь, или это все фантазии?
Не пойму, как может быть. Я не понял вопрос. Ну, Посейдон это реально вот работает, он говорит, с помощью вот таких вот ядерных зарядов, которые якобы будут взрываться там в берега противника и взрываться в определенный момент, гнать волну.
Если такая... Получается очень интересно вроде бы.
Если такая штука есть... Можно поаплодировать. И если она действительно способна выполнить то, что о ней говорят.
Но идея такая существует, дорогой. А мы пока не будем с Тимошенко, наверное, говорить о тактико-технических характеристиках. Потому что мы немало пожили на свете и знаем немножко то, о чем не надо говорить. Да, но идея такая. Андрей, Москва у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, товарищи полковники. Вот, вопрос у меня есть такой. Значит, купил я где-то месяц назад угольно-шлифовальную машину, болгарку.
Так.
Производство «Фиолент». И написано на нем, есть такой лейбл, единственный российский производитель электроинструмента. Заключение Минпромторга такое-то от такого-то числа. Вот появляется такой вопрос. Это действительно у нас единственный производитель. И до того, как...
Ну, это рекламная брехня, возможно, дорогой мой человек. Это чтобы лохи покупались, понимаете, да?
Да? Вы знаете, да, потому что я знаю еще один завод.
Конечно, конечно.
Лепсия. Вот. Он тоже выпускает некоторый инструмент.
Я бы охотно... Я охотно поверю в то, что один единственный или хотя бы второй, потому что как не зайдешь в любой хозяйственный, даже шурупчики и те китайского производства, твою-то в плешь.
Вот насчет единственный, возможно, можно принять на веру. Да, спасибо вам за... Михаил, твой тезка.
Здравствуйте, Михаил из Москвы.
Здравствуйте, Виктор Николаевич и Михалыч. Виктор Николаевич и Михалыч, вот я хотел по поводу формы офицеров поговорить. Вот раньше, я помню, мальчишкой был, едешь в метро, смотришь, полковник, ну, уважение, обалденная форма такая была, блин, это вообще. Вот. А сейчас вот недавно ехал, ну, мне его даже жалко стало. Какой-то лосердак, блин, капюшон чуть ли какой-то драной кошкой отделанный, да. Ну, еще не хватало только чернобурку и каблуки ему так высокие сделать. Ну, полковник едет, ну, должно быть уважение к нему. Ну, надо поставить вопрос, чтобы форму нормальную сделали. Делал какой-то модельер.
Никогда мы не сделаем форму, чтобы она вам нравилась. Да я понимаю.
Нет, ну, уважение должна, форма уважения
это
вызывать должна.
Это да, теорию мы знаем. С Тимошенко мы ее 33 года таскали.
Должны быть аксельбант и шашка.
Да. Дорогой мой человек, вот такая мы страна. Я еще не знаю ни одного формы, который бы аплодировал. На 100%. Всегда позвонит Иван Иванович, который скажет: дерьмо. И тулья не такая, и туфли не такие, и шинельки.
Ну, что поделать,
не...
дело вкуса.
А сапоги, ты помнишь, какая была?
Да.
Да. Ну что, Влад из Краснодара у нас, здравствуйте.
Начальник Грачев.
Алло. Говорите, пожалуйста.
Да, говорите.
Здравствуйте, уважаемые красные командиры.
Добрый день.
А что, да, подождите, вы... пожалуйста, а почему вы нас так называете? А?
Вот ну, вы служили же в советской армии.
Мы российской служили, да.
Ну, вы отмечаете 23 февраля,
правильно? Еще как.
Все, значит, красный командир.
Хорошо, называйте нас такими. Только не голубыми. Пожалуйста, вопрос.
Не, голубыми нет.
Да.
Виктор Николаевич, у меня будет к вам двоим, наверное, два вопроса. Вот вы мне скажите, первый вопрос. А было такое, что в начале войны Иосиф Виссарионович где-то в июле месяце, и потом в октябре месяце пытался договориться с Гитлером о прекращении войны, допустим, отдаче там западных земель Украины и Белоруссии, через послов договориться?
Ну, у нас же люди ведь с безудержной фантазией.
Ну, то есть это брехня?
Думаю, что да.
А как же Жуков, то, что он писал, не писал, а давал интервью там в газете, короче, я не знаю.
Дорогой мой человек, вот это уже сразу закрываем штольни. Все, дорогой мой человек, если бы перед вами лежала цитата Жукова, тогда мы комментируем. А так, вы знаете, одной бабушке... Одно показалось, вам другое.
Ну, это историки просто писали.
Надо цитировать, дорогой мой человек. Мало чего, вы 30 раз можете свою сделать вариант цитаты, понимаете? А мы можем оказаться...
Ну, хорошо, я понял. Виктор Николаевич, я понял.
Да. Мне очень нравится.
Да, номер 2.
Да, поехали.
Виктор Николаевич, вот вы мне скажите, а есть какая-то статистика? Вот смотрите, вот в моем окружении... Вот нет людей, которые после вуза, ну, у которых там не было военной кафедры, да поступили на военную, ну, как бы, на военную службу, да?
Да.
А есть какая-то статистика, вот сколько, грубо говоря, у призывников поступило после вуза, потому что, грубо говоря, тех...
Я вам отвечаю, вопрос понят. Примерно 10% идет на военную службу, на кадровую. 10%,
ну,
да.
Ну, хорошо, спасибо большое.
Спасибо, за ответ. Спасибо. Это хорошо, да. Владимир Москва, здравствуйте.
Владимир Москвы.
Владимир Москва, здравствуйте.
Да, здравия желаю, товарищи офицеры. Виктор Николаевич, вот такую вот историю мне как досталась. Можете подтвердить или опровергнуть? Когда решался вопрос о разделении Союза, Ельцин и со штабом оказались вот в этом месте в Беловежской пуще,
да,
то они даже не с украинской стороны военные не рассчитывали на то, что им отдадут Крым. Единственное, что они хотели какие-то части в районе Одессы для своего флота оставить. И
Извините, я вас понял. Давайте со мной по душам поговорим.
Борис Николаевич был пьян, и говорить тут нечего. Мучился перегаром.
Значит, дорогой мой человек, вот там, в Беловежской пуще, вопрос не детализировался. Он детализировался где-то в 92-м году. Вот там вопрос шел о Крыме, и Кравчук сказал, если бы он только заикнулся, и сказал мне, я тебе не подпишу договор наш там о незалежности, договор о дружбе. Нет, только бы заикнулся, сказал, я бы, конечно, Крым безоговорочно отдал. Вот это правда. Есть тысячи интервью свидетелей, которые говорят об этом. Да. Борис, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю.
У меня вопрос. Что со Старогорской школой автомобилистов?
Ее нет. Ее нет.
Нету, да?
Да.
Жалко. Школа была...
Великолепно, да.
Со самолицами учился.
Спасибо, что помните. Я понимаю, как вас это трогает.
Вот тут предлагается, чтобы полковнику помимо аксельбанта и шашку и в карете ездить, а не на метро. Да нет, не в карете, а верхом в седле.
На лошади.
Самая замечательная фотография Семена Михайловича Буденного, которую я видел, относилась к эпохе его преодоления Академии, в последующем названной имени Фрунзе, когда он сфотографирован на лошади с портфелем и шашкой, едет на занятия. Чума.
А у нас первая дама вечера, Юлия Викторовна, Сталинград. Привет, Сталинград.
Приветствует вас, уважаемые полковники.
Так вы все-таки со Сталинграда или Калининграда?
Калининград.
Да.
Уважаемые полковники, вот я мама офицера, и хотела бы задать вам такой вопрос. Вот Шевцова, замминистра обороны по финансам в комиссии Министерства обороны, отчиталась за зарплаты и сказала, что у лейтенантов 85, у капитанов 120, у майора 150 и далее.
Вы это цитируете? Мама дорогая,
вот скажите,
это
пожалуйста.
Слишком серьезные вещи. Вот если бы говорили, вот передо мной «Красная звезда», да, или передо мной там другая газета.
Знаете, обидно.
Вы понимаете, да я понимаю, что обидно. А вдруг там Татьяна Викторовна говорит,
как обидно.
С добавками, там, с какими-то поправками. А вот так бухнули. Мы не можем комментировать, если не вы не цитируете. Дорогие мои, скажите, пожалуйста, кто доволен зарплатой в России?
Что не получают офицеры столько, понимаете?
Да вы
не получают.
Закончила этот высшее...
Нет, некоторые офицеры получают по 80 тысяч.
Некоторые, но она сказала средние, вы понимаете. Просто стыдно все. И соседям в глаза смотреть.
Это несерьезный разговор. Мы не будем никого оправдывать, цитируйте.
Но чтобы народ знал, офицеры, летчики получают 60 тысяч. Старшие лейтенанты.
Летчики разные бывают. Вы, может быть, хорошие лейтенанта летчики. С командиром полка можете зарплату можете выравнивать или нет, а? Я говорю, что лейтенант и полковник одинаково получают, что ли?
Значит, вы, конечно,
Да, нет, я спрашиваю вас третий раз, а?
Значит, страна слышала.
Не-не-не, это не разговор, извините, пожалуйста.
Меньше, спасибо, всего
нет,
доброго.
Ну мы не согласны.
Мы примерно так и считаем.
Можно и на три раза делить при желании. Едем дальше. Никто еще
по
не сказал, что мы...
По статистике Центральная Россия и провинция, пишет Александр Макарычев, вымирает. Считаете ли вы это войной против нашего народа? Хворый? Наверное.
Опять же скажут пропагандисты, Миша. Опять пропагандисты.
Правильно пишет тоже товарищ. С мехмата КГУ Казанского выпустилось 10 ребят. 8 из них поступило в Академию Можайского. Так что где и что и как зависит от специальности. Правильно. Так и есть. Если она нужна очень... армии, то да. Его возьмут.
И таких ребят заберут в армию. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здесь же полковник Михаил Тимошенко. У нас Юрий из Самары, я так понимаю. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Смотрите, ведь Ельцин, в общем-то, по существу он переворот ведь совершил, правильно?
Кто?
Ну, Ельцин, да.
Ельцин, ну, в общем, да, конечно.
Да, да, конечно.
Вот. И там я слышал такой, значит, там момент был. КГБшники белорусские знали это, что они там собрались и ждали, когда будет приказ из Москвы арестовать, чтобы их...
Есть такая байка, на уровне байки, это слух, да, да.
Да, нет, ну я передачу какую-то слушал, ну ладно, да. Это ладно. А вот с Кравчуком он там, я тоже это читал, что когда там вроде начали подписывать, он и Кравчук ему сказал, а что с Крымом-то? А Ельцин так подумал, ну он там...
Забирай, сказал. Забирай. Да, есть, да.
И все, вот все это да. Получилось.
Именно в этом интервью Кравчук и сказал, что я у него спросил, он сказал, забирай. Если бы он настоял, я бы ему отдал. Вот да, такие слова. Конечно, да, конечно, да, да, да. Ну что, дорогие
поехали
друзья,
читать.
Эпистолярный жанр.
Уважаемый да. Господин Никто, думаю, что подводных лодок для нашего спокойствия должно быть как минимум втрое больше, чем у нас сейчас, учитывая сложности выхода их в океан из мест базирования.
Давай поможем.
О, штатный вопрос. Давайте дружить. Прослужил на Дальнем Востоке до блесна 32 года, получил пенсию суммой 23 тысячи. Приехал на ПМЖ в Московскую область, стал получать 20 тысяч. Почему такое может быть? Как почему? Потому что там у него были надбавки, а здесь их сняли. Это же обычное явление у нас.
Так, ну
чем что? Чем вооружена армия Монголии? Нет, Виктор, не луками, арбалетами, копьями и мечами. У них наше вооружение.
Почти что, наверное, процентов на 99,5.
Между... Ну, конечно, да.
Да. Да. Там Китай им кое-что пытается продать, но они не очень охотно берут. Ну, так из чисто политических соображений.
Каково наше отношение с тобой к пенсионной реформе?
Плохое.
Правильно.
Вот вы слышали, что Баранец и Тимошенко сказали, ребят, чтобы не было ничего, что вы там пропагандисты. Плохое у нас отношение. Дальше идем.
НАТО призвало вернуть Крым Украине. Это что, угроза? Да. Это наезд, грубо говоря.
Да, да, да. Да, а пан Порошенко сказал, что вот как только меня вы выберете президентом, я сразу верну Крым.
Да.
Вот интересно, как он будет это делать? Вот это бы посмотреть.
Юрий, а вырежет из атласа листочек?
Но мы ждем, ждем.
Юрий из Кишинева спрашивает, правда ли, что Россия не дала полякам объемки самолета, в котором погиб президент в Польше? И если да, то почему не отдает? Или еще дело не закрыто? Mm-hmm. Да нет, как я понимаю, все закрыто, но самолет упал на нашей территории, на нашей. Они, брат, не очень-то, если честно сказать, хотят. Потому что сразу начнутся фигня, крики, вопли и спекуляция.
И я опять скажу, что мне нравится инициатива смоленских ветеранов разрушить памятник на месте гибели. Потому что надо рассчитаться за сотни памятников, которые
Польша... Они снесли в Польшу.
Конечно, ребята, надо, в конце концов, научиться и уже разговаривать достойно с поляками.
Сколько то сегодня было? Опять пан Корейба вопил истошно, как будто его кусают.
А что такое?
Ну, ё-моё, он боролся с Шейниным.
А, это очень забавно.
Во время войны на стороне фашистов воевало много национальных формирований.
Да.
Отребья. Надо честно признать, Сталин правильно переселял, депортировал их в Казахстан. Сколько всего наших граждан-предателей воевало на стороне фашистов? По-моему, что-то 1,5 миллиона да. Получается.
Миш, очень мало было представителей республик, представители которых не участвовали в фашистских батальонах, да? Миш,
да.
Ты помнишь, да?
Да.
Все,
да.
Дорогие друзья, это данность. И мы тут никого, говорится, отдельно не шпыняем.
Ребята, ну что вы, ну зачем говорить, действительно ли на съемках фильма «В бой идут одни старики», Леонид Быков сам летал, и какие самолеты были использованы? Ну да, летал и сбивал. Мистер Шмидт, наши учебные, те самые Яки-52-е, угу. С укороченной кабиной.
40-й, пожалуйста, если у вас есть замечания насчет Острогожска, то вы как-то повнятнее напишите нам, и мы посмотрим, что вы хотите сказать. Пока непонятно. Едем дальше. Так,
депутат от тюрьмы отмазали. Ай, поймали на взятке 3,5 миллиарда. Почему?
Ситуация да что вы? Миша, ситуация мутная.
Конечно.
Давайте поставим. Ему инкоминировал кто? Следственный комитет?
Следственный комитет.
3,5?
3,5.
Серьезная организация. Правильно, да?
Может
районный
быть.
Суд.
Но районному суду лучше знать, серьезная у них организация в Следственном комитете.
Но она, видите ли, воспротивилась. Ну, районный суд существует под балконом у этого депутата. Миша, ну правильно, да? Вот зашел, сигарету курил, бычок бросил,
с
прямо
стороны,
на балкон попался.
С одной стороны. А под чьим балконом существует тот суд, который Васильева и не засчитал эти миллиарды? И куда они ушли, незасчитанные?
Да. Это следствие одной и той же болезни, когда наша Фемида и одноглазая, одноногая, однорукая.
Забавный вопрос. Существует ли боеприпас с трассирующими пулями?
Да, это интересно.
С дистанционным воспламенением это как? По проводу или по радио?
Зажигательные.
Я понимаю.
Да, скорее всего, что так оно и было.
Почему американцы так боятся ракет средней и малой дальней? Да не боятся они их. Другое дело, что это же несет раскол определенный в бедное НАТО. Угу. Елки-палки. Они же накрывают-то Европу.
Но они же, Миша, они же посчитали, говорят, что... ну, помнишь, Путин им сказал, вы умеете считать, да?
Да.
Ну, вот сейчас вот раздается там...
Ну, огорчились.
5-6 минут, это же не успеют навести.
Читаем мы вопросы оттуда, откуда вы пишете, только умных-то нет. Пишет один Стасик всякую хрень.
А ну что он просит?
Не знаю, написал, читаете вы вопросы отсюда вообще? Вообще читаем совсем, все время.
Оттуда мы не читаем, а отсюда читаем. Ну что, дорогие друзья, всего доброго. По традиции песня. Делайте свои заявки, мы их будем выполнять. Всего доброго. Баранец Тимошенко прощается с вами до завтра.
Пускай еще пока не знали мы ни сладких ласк, ни женских чар. Пусть на себе не испытали мы любви пленительный угар, но в 20 лет уже обстреляны мы в кашке киберных боях. И хорошо уже умеем мы стоять на линии огня. Горели дни, пылали ночи, и смерть летала хохоча. Нам не нужны чины и почести, у нас есть звезды на плечах. Горели да не пылали ночи те, где смерть летала хохоча. Нам не нужны чины и почести, у нас есть звезды на плечах. Пусть глупы держатся мальчишек, а нас дурак смеется за спиной. Но выполняли мы любой приказ, ведя солдат в неравный бой. Подняв ТТ в атаку первыми, бросали юные тела. А сколь под звездами фанерными лежит на сбугах Днепра. Подняв ТТ в атаку первыми, бросали юные тела. А сколь под звездами фанерными лежит на сбугах до Днепра. Горели дни, пылали ночи те, и смерть летала хохоча. Нам не нужны чины и почести, у нас есть звезды на плечах. Горели дни, пылали ночи те, где смерть летала хохоча. Нам не нужны чины и почести, у нас есть звезды на плечах. Пусть наши звездочки не брусские, но не забыть нам никогда ни сталинградские, ни орские бои, окопы, холода. Нам не забыть ни дни, ни ночи, ни те суровые года. Но здесь мы ставим многоточие, все остальное ерунда. Нам не забыть ни дни, ни ночи, ни те военные года. Но здесь мы ставим многоточие, все остальное ерунда. Ерунда, ребята!
вспомним, ребята, как горели дни, пылали ночи те, и смерть летала хохоча. Но мне нужны чинные почести. У нас есть звезды на плечах. Горели дни, пылали ночи те, и смерть летала хохоча. Зачем чины, зачем нам почести? У нас есть звезды на плечах.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.